Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с 22-м листом трактата Шкалим. Это завершающий лист этого трактата. Беэзрат Ашем. Сейчас мы пройдем Беэзрат Ашем, его первую часть, которая у нас начнется 19 строчек на 21b с Мишны. И мы закончим перед Мишной, которая называется Аллаха Далит, 4-я Аллаха. На 22а, и дальше у нас останется последняя мишна, с которой мы перейдем на 22б. Окей. Так, мы распределим этот материал, который мы должны будем пройти сейчас. Значит, темой нашего сегодняшнего урока будет парохет. Парохет — это занавес, который разделял святая святых, разделял между улам, то есть вход в строение на храмовом дворе, и непосредственно храмовым двором. Есть мнение, что были еще пароход на всех входах в храмовый двор. Теперь мы сейчас посмотрим, как очищали от духовной нечистоты этот парохет. И основной вопрос, который меня здесь интересовал, а, собственно говоря, почему парохет, да, принимает духовную нечистоту. По идее, парохет является частью здания. Здание, как известно, у нас не принимает духовную нечистоту. Почему же здесь парохет, да, принимает духовную нечистоту? Тосфот в трактате Бейца, в трактате Хулин, приводит несколько ответов. Два основных. Первый, что когда был переносной храм, в парохет клали предметы служения, и в нем несли. То есть парохет было как бы еще и предметом, принимающим другие предметы. И поэтому он является как бы бейт кибуль. У него есть как бы объем принимающий, и поэтому он не является частью здания, а является предметом, и поэтому принимает духовную нечистоту. Окей, но нам не поможет эта идея, если мы говорим про парохет, которая была, то есть этот занавес, который был в храме. И тогда Тосфот говорят другой ответ, говорят такое, что поскольку парохет прикрывала или скрывала, или сгибалась над Арон ха-Кодеш, над Ковчегом Завета, поэтому она является шатром, частью шатра, и принимает духовную чистоту как шатер. Вот эту идею надо проговорить побольше, поподробнее, но это то, что называется как бы котерет, заголовок. То есть нужно разобрать понятие тумат оэль, какой шатер принимает нечистоту, и тогда у нас получается, что вот этот шатер принимает нечистоту, как мы здесь будем смотреть, и от Влада Тума, от производной нечистоты. Давайте поговорим, что такое Автума и Влад Тума, вкратце, очень коротко, поскольку здесь мы затрагиваем эту тему. Итак, у нас есть понятие Авот Атума. Что такое Авот Атума? Основные виды Тумы — это те, которые написаны в Торе. Теперь есть понятие производные Тума, которые тоже из Торы. Например, если есть какой-то автума, основной вид тумы, он дотрагивается до каких-то, до чего-то, до, например, до человека, и человек этот будет еду, человек будет решенный тума, он первое производное, но он будет делать непригодную еду в качестве, передавать еде духовную нечистоту. Ну и, например, это актуальная для нас вещь, это вот этот вот, например, мышь дохлая дотронулась до вот этот вот, до этой, до человека, до коина, а коин дотронулся до этого парохет, да? Китер, в общем, вот такая вот у нас как бы есть ситуация, он не тма бы влада тума, от производной тумы. Окей, за это у нас, или, например, говорит Курбан Тиклин Хаттин, говорит так, что нагабы машким тмеим драбон. Например, есть у нас понятие дерабон. У нас есть нечистые какие-то жидкости, постановлением мудрецов, и они делают нечистыми предметы. Гзера мишум машке зав. Постановление из-за жидкостей зава или завы, как, например, слюна зава, вешихват заро и его семя, шем авод атума. Умитамим адам векилим мидорайт. И они делают нечистыми человека и предметы по Торе. Да? И порохит хавы кли, и говорит Курбан Тиклин Хаттин, пардон, он говорит, что порохит является предметом, декашиносим от тобы маком на маком, но сим килим литохо. Кладут в нее предмет. Вещь, что расклеяли, али кабель тума. То есть он приводит только тот ответ Тоста, который мы привели, что в него кладут предметы. Совершенно это не помогает на храмовый порохит, и поэтому мы привели другие ответы Тосфот. Окей. Вот как бы то, что мы здесь говорим. То есть у нас есть понятие аватума, основные виды тума, которые написаны в Торе. Есть производные по Торе, есть производные по мудрецам. И вот история такая. И ее как раз сейчас нам рассказывает Мишна на 21b, 19 строчек снизу. Матнитин. Порохет чинит мет бевлада тума. Если у нас было порохет, этот занавес, и он получил нечистоту от производной тумы. Матбилим ота бифним. Мы ее окунаем в микву внутри, на территории храмового двора. Умахнисим ота мият. И сразу же ее заносим. Сразу же ее заносим и развешиваем, и она, так сказать, как бы в развешенном состоянии там и высохнет. Векашинитмет беаватума. Если же она получает духовную чистоту беаватума от основного вида тумы, написанного в Торе. Например, дохлая мышь дотронулась до пороха. Матбелим ота бахуц. Тогда мы должны ее окунать вне храмового двора. Мы должны, у нас есть закон, что нечистое мы выносим из святого места, из храмового двора. Поэтому мы должны, поскольку с точки зрения Торы он у нас получил сейчас нечистоту от аватума, от основного вида тумы, написанной в Торе, теперь по Торе получается это нечистый предмет, мы должны его оттуда, из храмового двора, вынести. Вешутхим ота бахайль. Да? И мы должны ее разложить, мы раскладываем ее бахейль, да, то есть вне храмового двора, а на храмовой горе. Вешутхим ота бахейль, мипнейши и цеха эрев шемеш, поскольку ей нужно для того, чтобы очиститься, дождаться после окунания захода солнца. Эрев шемеш, вечерение солнца. Окей, вот это точка. Да? То есть мы говорили сейчас про предметы. До этого в предыдущей мишне мы говорили про предметы в Иерушалайме найденные, а теперь мы говорим не предмет, а у нас есть появилась проблема, нам сделали нечистый непосредственно предмет храмового устройства. Это порох. И вот мы обсуждаем, как ее очищать. То есть этот порох, мы ее, если она получила нечистоту от влада тума, от производной тумы, тогда мы ее окунаем в микву или в родник, который был прямо внутри азара, внутри храмового двора. А если же мы, если она получила духовную чистоту от аватума, мы должны ее вынести и окунуть снаружи, и там ее просушить, дождаться, когда сядет солнце, и только потом занести ее обратно и повесить. Окей, это мы поговорили, как мы себя ведем с порохом. После этого Мишна нам рассказывает, а собственно говоря, как было сделано порохом. И тут очень интересно. Мамаш невероятные, честно говоря, как бы, ну, трудно представляемые нами. Вещи сейчас будут рассказаны, давайте посмотрим. Говорит Мишна так. Им гайта хадаша. Если она была новая. Шотхим ота альгаг гаицтаба. Мы ее раскладываем на крыше ицтаба, приступа, который был в храме. Кедейши иру гаам эт мелахта. Шина. Чтобы увидели народ ее работу, как она шина, какая она красивая. То есть ее раскладывали так, чтобы ее было видно издалека. Альга гаит с тобой, чтобы все смотрели, какая она красивая, это занавес, да, какой красивый занавес этот порох. Раби Шимон бен Гамлель, Раби Шимон бен Гамлель, омер, говорит, мишум Раби Шимон бен Сган, от имени Раби Шимона, сына Сгана, заместителя коинов, заместителя руководителя коинов, порохит овья тефах. Порохит, толщина ее была тефах, то есть с кулак. То есть это было не просто, то есть толщина ее была вот как кулак, примерно 10 сантиметров. Такая была толщина этого занавеса. Аль шиви мечтаем не мимны регит. И она ткалась 72 немин. Как бы немин – это, в принципе, обычная нитка, да, но в данном случае это будет как бы таких канатика, которые сделали из них такую ткань. То есть она была нерегет. Аль-коль нима ванима, на каждый вот этот вот канат, кав далит хутин, было использовано 24 нитки. Мы сейчас посмотрим, какие были нитки. Орка мемама, длина ее 40 ама, то есть 20 метров. Рахба каф, а ширина 20. У мишмани мечтаем рибо айтанасит. И она делалась из 82 10 тысяч. И там дальше есть несколько переводов. Что такое 82 10 тысяч? Либо это 82 10 тысяч золотых динаров, стоимость этого занавеса. Либо 82 тысячи 820, да, 820 тысяч динаров золотых она стоила, либо 82 тысячи, это имеется в виду не ребот, не, это не 10 тысяч, а не ревовод 10 тысяч, а ребот. Ребот – это молодая девочка. То есть ее занимались работой по ее изготовлению 82 тысячи молоденьких девочек, которые еще никогда у них не было месячных, и они однозначно духовно чисты. И эти девочки занимались этой вот, ткали эту, делали эту работу. То есть несколько перушим. Несколько перушим. Насит вышитаем ойсим михольшану. Каждый год делали по два таких. Представляете, так, как бы каждый год делали два таких занавеса. Вышлош мод куаним от белимута. И 300 коинов нужны были для того, чтобы ее окунуть. Мы посчитали с хеврутой, что ну, объем примерно 20 кубических сантиметров был, 20 кубических метров был у этого занавеса. И если сказать, что этот, что она была, ну, как минимум 20 тонн, получается, да, если она была, как бы плотность ее была как у воды, она как минимум должна была быть 20 тонн, то есть, скорее всего, ее вес был больше гораздо, то есть, примерно 30 тонн. Получается, тогда 300 коинов, которые брали ее для того, чтобы ее окунуть, должны были распределить каждому, получалось, удельный вес, который нес каждый коин, был по тонне. Получается какая-то совершенно невероятная картина. Но мой хибрут привел хешбон, что было 600 кулаков, да, получается, был ее размер. И тогда как бы каждый коин, то есть 300 коинов держали ее каждый на стороне и несли вот так вот. Каждому было как бы два тефаха пространства ухватиться и со всех сторон, как бы если по периметру посмотреть, они ее несли. У меня возник вопрос, каким образом ее окунали? Какое количество воды нужно, чтобы ее окунуть, да? Чтобы окунуть вот такую вот огромную, огромный такой занавес, какое количество воды нужно, то есть в какой водоем это можно погрузить, причем этот водоем должен быть алахически кошерный. В общем, с точки зрения технической, я не очень представляю для себя, как это происходило. Ну, надеюсь, что когда-нибудь увижу, буду работать в храме, обязательно посмотрю, как точно технологически это происходит. Ну, на самом деле, есть много разных вещей, которые мы не можем себе представить, и будем представлять только, когда окажемся в храме и поймем, собственно говоря, как это может происходить. Можно, конечно, ответить, что это все были чудеса, но мы уже учили, что не полагаемся на чудеса, то есть должна быть какое-то реальное тоже объяснение этому всему. Мы пока не знаем, но тут же опять же у меня был с Херутой сегодня спор, он говорит, ну, не знаешь, так сказать, не задавай вопрос. Я говорю, есть на самом деле принципиальный спор между Рамбамом и Райведом, и Райвед говорит эту вещь, не знаешь ответа на некий вопрос, не задавай его. Вопрос там Рамбам говорит, что мы не можем объяснить, как может сочетаться наша свобода выбора плюс знание Всевышнего о будущем. Рама говорит, на это разум человека не может дать ответ. Рава говорит, если ты не можешь дать ответ, зачем ты задаешь вопрос? Так у меня есть объяснение, Рамбам очень правильно, на мой взгляд, не то, что я не согласен с Равидом, но у меня есть объяснение, которое, что Рамбам очень правильно, он говорит, вопрос этот очевиден, да, если его не задать, кто-то будет, может сказать, а вот вы не знаете ответ на этот вопрос. Мы говорим, мы знаем вопрос, мы с ним согласны, но от того, что у нас есть вопрос, это не значит, что мы говорим, мы сомневаемся и говорим, что что-то неправильно. Мы говорим, что все правильно написано, только мы что-то не понимаем. То есть мы не боимся вопросов. Как бы это основная вещь, которая здесь у нас есть. Да? Мы читаем ту информацию, которая до нас дошла. Мы ее анализируем. Мы на нее можем задать вопрос. И мы понимаем, что есть какие-то вещи, которые мы еще не дошли до их понимания. Ну, нормально, это нормально. Но мы не прячем голову в песок от вопросов. Вот это как бы ту идею, которую я хотел бы здесь до вас донести. Есть? Ну, до себя прежде всего. То есть есть вопрос, да, но не факт, что мы сейчас прям на все вопросы получим ответ. Нет, это нормальное, как бы нормальный рост. Да. Мы изучаем, у нас появляются вопросы, и со временем мы получаем ответ. Помню от Равицка Зильбера, Зацаль, я много раз слышал, что вот на этот вопрос, про этот вопрос я думал 25 лет. И это нормально, как бы, это форма развития изучающего человека Тору. Не все вопросы, на них ответ появляется сразу. Некоторые вопросы, они приходят с течением жизни. Окей, дальше. Поэтому мы привели вот этот факт, и поэтому мы на нем как бы заострили ваше внимание. Итак, говорит Гемара дальше. Теперь Гемара сейчас обсудит, собственно говоря, как получались вот эти вот нити. Да. Нити, как бы, из которых делали, ткали эту паройхис. Окей, говорит Гемара. Илу омар хут эхад. Если бы было бы написано просто нить, сделанная из нити, нитка. Эхад. Тогда бы мы говорили, что каждая нитка – это одна нить. Кафуль. Если бы сказали кафуль, это значит сложный вдвое. Это лишная. Ну, два. Шазур. Если бы нам сказали, что он шазур, сплетенный. Минимальное сплетение – это лишлойш, это три. Когда нам говорят моршзор, как написано в Торе про парохет. Дело в том, что стих в Торе звучит так. Васита парохет, ты должен сделать парохет, тхелет, сделанную из голубой шерсти, варгаман, пурпурной шерсти, ветулачани, и красной шерсти, вешеш, и из льна. Нужно его сделать мошзор. То есть вот это вот термин мошзор, что он означает? Что скрывается за словом мошзор? Мы говорим так. Худ это один, кафуль два, шазур три. Мошзор, говорит здесь Гемара, это лешиша. То есть это мало того, что сплетенное, а должно быть еще сплетенное на сплетенное. То есть получается 2 умножить на 3, получается 6. То есть получается каждая нитка, да, каждого из материалов должна была сделана из 6 нитей. То есть, грубо говоря, у нас есть пряжа, да, мы спряли одну нить, мы считаем ее за единицу, окей, и эту единицу мы должны сплести в 6 ниток. То есть, грубо говоря, у нас получается одна нитка, состоящая из 6 каких-то таких, ну, тонких нитей. Вот это вот одна нить шерсти красной, одна нить шерсти голубой, одна нить шерсти пурпурной, одна нить шерсти, одна нить льна, она должна состоять из 6 тонких нитей каждого материала. Вот так вот получается, вот такая вот получалась нить, которая сплеталась в единую нить, да, в единую нить. То есть брали, получается, каждая как бы такая вот, ну, получалась такая толстая нить, состоящая из 6 видов, из 6 нитей каждого вида. Это была единица, да? То есть, и они уже ткались вот в это единое полотно, и как бы получается, они были, ну, так вот, шти в эров, да, то есть клали на основу, да, на шти, и прокладывали эров вот так вот, перпендикулярно. Окей? Okay? Получается, что из вот этих вот нитей толщиной 24 мини-нити у нас получалось вот это вот парохет. Это то, что говорит Гемара. Шеш мошзор арба микан, да, хай срим баро, получается 24. Есть брайта, который делает другой хешбон. Тани, шлушим виштайм. На самом деле она была сделана из 32 мини-нитей. И ломар худ. Если бы было просто написано худ, это одна нитка. Кафуль шнайм. Шазур ар ле арба. То есть тут я понимаю тоже, логика очень хорошая. Гораздо более понятная. Да? Не появляется вдруг тройка. Да? У тебя есть единица, двойка. Шазур – это двойка два раза. То есть мы все время идем в степенях двойки. Да? И тогда у тебя получается 1, 2, потом получается 4. Да? А мошзор – это 8. Это 8 в кубе уже. Да? И тогда у тебя получается 8 в каждой нити, в каждый канатик, как бы он состоял из 8 нитей, да, и даже у тебя 4 материала. Получается, каждый общий канат, как бы вот этот вот, ну, общая нить, из которой уже мы начинаем ткать, он получается состоит из 32 нитей, как бы каждый материал по 8 и 4 материала. Получается 32. Микан гат латин ветрин. Получается 32. Это тоже говорит Гемара. Третий вариант. Тано. Брайта говорит так. Арба им вешмонат. На самом деле было 48. Илу омар. Если бы было написано просто в Торе худ, нить. Эхат, это один. Кафуль лишнай. Сложный в два, это два. Клия. Если было бы написано клия, это, ну, как вот косичку заплетают. Это было бы шлойша. А шазур, это лешишо, это на 6. Можзор лишнеймасар, на 12. Тогда получается арба микан, да, и 4 материала. Тогда получается каждая нить была арбаим витмани. 8 из 48 нитей состояла. Вот здесь я не отслеживаю, на самом деле, вот это понятие, как бы какая математическая прогрессия здесь будет, почему здесь будет появляться, как бы, значит, сначала говорит 2, потом вдруг появляется 3, потом появляется 6, потом появляется 12. То есть какая логика этой дроши, мне немножко непонятно. Вот эта вот логика с 32 мне понятна более всего. Мы все время увеличиваем каждое сплетение на степень двойки. Это мне более понятно. Почему у нас вдруг появляется как бы здесь тройка, я не очень схватываю. Это может быть просто как бы моя любовь к правильным прогрессиям, да? Это может быть. То есть, ну, тут надо разобраться, в чем дроша. Тут же какая-то дроша. Появляется двойка, потом появляется тройка. Тут надо разобраться, в чем здесь толкование, собственно говоря, да. Окей. Это мы поговорили, как состоит каждая нитка. То есть, как бы, получается, у нас толщина каждой нити будет примерно, мы посчитали с хеврутой, примерно, ну, не меньше, чем сантиметр. И, то есть, как бы, вот эти нитки не меньше, чем сантиметр и 2 миллиметра. Окей. И, то есть, как получилась толщина в 10 сантиметров, да, это будет, тоже нужно будет понять, как получилось, то есть как бы, как ее ткали по 4, или толщина была намного больше, мы брали, что каждая нитка была примерно миллиметр. Посчитать, получается, не получается 10 сантиметров толщина всего занавеса. То есть как бы интересно, как посчитать, какая толщина была каждой нитки, чтобы увеличить это все на 48 и потом, так сказать, как бы сложить это все как бы на горизонтальную и вертикальную нить. Получается это умножение на 2. Ну, в общем, такая вот схема этого материала была очень интересная. Окей, теперь немножко о внешнем виде поговорить из Гемара. Катув эхад омер. Один стих говорит маасеру кем, что она была им рикма. Рикма это обычно переводят на иврите как вышивание, но тут написано катувы хадумер мазе хушев. Мазе хушев, здесь это дословно это осмысление, что здесь имеется в виду. А с Гемара объясняет, что такое маасе рукем, а что такое маасе хушев. Маасе рукем, то есть действие рикма парцуф выхад, что с одной стороны там была вышивка некого лика. Маасе хошев, а с другой стороны, продуманное это штейпарцуфим, то есть это было как бы два лица. С одной стороны, оно вышивалось так, что оно было с рисунком с одной стороны и с другой стороны. Потому что обычно, когда идет вышивка, то с одной стороны оно очень красивое, а с другой стороны абсолютно беспорядочное. А продумать так, чтобы та же самая нитка с одной стороны дала узор льва, а с другой стороны, например, узор орла, как было здесь на порохе, так это было целое, как бы, целое специальное хохма, это называется масэхушев, это продуманный такой узор, который, так сказать, он имеет красоту в обе стороны. То есть он имеет форму в обе стороны, не беспорядочность в одной стороне. И... А Раби Иуда в Раби Нехеме. Раби Иуда и Раби Нехеме поспорили. И они говорят так. Хад Омар один говорит, Маасеро Кем. Что такое Маасеро Кем? Это Ари Микан. Был лев с одной стороны, в Ари Микан. И лев с другой стороны. Да, то есть у него был лев с двух сторон. Маасе Хошев, что такое Маасе Хошев? Ари Микан в Халак Микан. Маасе Хошев это что с одной стороны было изображение льва, а с другой стороны было идеально чисто. То есть эта нитка, она была вся внутри. То есть не было, не пробивалась ткань. На самом деле, если она была такая толстая, как бы меньшая проблема сделать узор только наполовину, а потом вышивку наполовину, а потом перейти. То здесь на самом деле есть обсуждение среди решений, собственно говоря, какие там были украшения и узоры, да, был ли там лев, был ли там орел, это, или там были какие-то другие стилизации. Самый важный вопрос, который меня здесь интересует, зачем они были? Зачем там были все эти изображения? Для чего они там были нужны? Этот вопрос меня мамаш волнует. Да? Зачем они? И на самом деле получается, что у нас там было изображение орла, льва, и на капоре там стояли дмуя. То есть это изображение, которое на кисе аковод, на престоле славы. Такая вот интересная вещь. Окей, Вехарана Омар, другое мнение, говорит, Маасе Рукем. Что такое Маасе Рукем? Ари Микан, Вехалак Микан. Это лев с одной стороны и ничего нет с другой стороны. Маасе Хошев. Что такое Маасе Хошев? Это Ари Микан, лев с одной стороны, Венешер Микан, а орел с другой стороны. Вот это вот называется Маасе Хошев. То есть продумать так, чтобы с обоих сторон был узор, но с другой при этом этот узор не был бы, был бы разный, это мамаш такой Маасе Хошев. То есть как бы действительно нужно такое мастерство, которое мы, я не знаю, есть ли какой-то мастер, который может с обоих сторон вышить разный узор. Маш мастерство такое, это называется Маасе Хошев. Продуманность. Окей, говорит Гемара дальше. Вишмоним виштаем рибо айтана асит. И она была, делалась из 80 тысяч, 82 10 тысяч. Айтана делалась. Рабицкак бар бизун, бизномаш бишмель гузма. Это, ну, преувеличение. Это не на самом деле так было. Не 82 тысячи, а это преувеличение. Тамон танин, мы там учили. В трактате Тамид, помимо я, алея кишлошмот кур. Что иногда на жертвеннике было 300 кур, да, то есть 300 умножить на 60 и умножить на 8 литров, да, то есть это как бы 450 литров умножить на 300. Мы говорим, 500 литров на полтора, 450 литров умножить на 300, ну, как бы 500 литров умножить на 300, 500 литров умножить на 300, это получается 500 это 5 на 10 во второй, 300 это 3 на 10 во второй, получается 15 на 10 в четвертый. Да? То есть это 15 на 10 в четвертый. 15 раз умножить 10 тысяч. 150 тысяч литров пепла лежало, так сказать, на этом самом. Говорит, этого не может быть. Слишком много, да? 300 кур. А Зраби, поэтому, как там написано, что это преувеличение, а также и здесь это преувеличение. Раби Йоси, Раби Бун, Бешем, Раби Шмуэль, Гузма. Раби, это все, говорит, все это было Гузма, все это преувеличение. На самом деле это не было, не нужно было ни 300 коинов, не было 300 кур на жертвеннике пепла. То есть это все преувеличение. На самом деле все было гораздо меньше. То, я не знаю, как бы, как, где реальные размеры, где здесь преувеличение. Ну, это такая вот интересная гемара. Окей, давайте поставим, наверное, здесь точку, поскольку прошло полчаса. И мы просто сделаем еще один дополнительный урок. У нас это будет как бы называться 20, 22А. И мы, так сказать, как бы следующую мишну рассмотрим просто на следующем уроке. 20, назовем ее 22Б, хотя на самом деле мы начнем только 22А. Окей, поставим здесь точку с запятой и после небольшого перерыва продолжим последний Беэзрат Ашем урок в трактате Шкалим. Всего хорошего, до свидания.